Таков был враг франков, такова была война, которую он вел с христианскими колониями на Востоке. Всего печальнее то, что современная история не упоминает ни об одной битве, данной христианами. Каждый город, казалось, ждал в своих стенах наступления своего последнего часа. В предшествующие столетия подобные бедствия воспламенили бы весь Запад. В настоящее же время к варварским действиям неверных относились равнодушно, и воинственный энтузиазм, который произвел столько чудес во время первых крестовых походов, казалось, перешел теперь на сторону мусульман. Во всех мечетях проповедовали войну против христиан. Со всех народов собирали десятину в пользу священной войны, и эта десятина называлась Божьим налогом. Все слухи, доносившиеся из христианских колоний, возвещали, что могущество христиан падает со всех сторон и что не остается почти никаких следов завоеваний героев креста. После известия о падении Антиохии пришла весть, что Византия перешла во власть греков. Эта латинская восточная империя, не просуществовав даже века человеческой жизни, тихо угасла. Нам едва известны обстоятельства, сопровождавшие конец ее, чтобы выразить нам, до какого унижения дошли они во всех отношениях, история ограничивается сообщением, что греки вошли в императорский город, как тати ночные, и что воины Палеолога пробрались туда через сточную трубу, находившуюся недалеко от Золотых ворот. Снова явился на запад император Балдуин, испрашивающий милостыню и умоляющий папу о сострадании к своему бедственному положению. В то же время прибыли сюда с берегов Сирии архиепископ Тирский и великие магистры храмовников и иоаннитов, которые возвестили, что империя франков за морем неизбежно погибнет, если ей не будет оказана помощь. Во многих государствах начали опять проповедовать крестовый поход, но никто не принял креста. Чтобы объяснить это равнодушие народов, о котором мы уже говорили, и которого не могли тронуть даже великие бедствия, необходимо сделать одно замечание. Пока ворота Иерусалима были открыты для христиан, из всех стран Запада отправлялось множество паломников с целью поклониться гробу Господню. Но с тех пор, как Иерусалим снова перешел под власть мусульман, завистливое и подозрительное варварство загородило совсем путь к Сиону христианам и в особенности франкам. Не встречались почти больше пилигримы по дороге к священному городу, и даже те из них, которые приходили в Палестину или жили в городах, принадлежавших христианам, не ходили больше на поклонение святому гробу. Усердие к паломничеству ослабевало таким образом с каждым днем, а с ним и энтузиазм к священной войне, возбуждаемый этим паломничеством. На священные войны смотрели тогда как на роковое несчастье, и только недоставало того, чтобы обвинить провидение, отступившееся, по-видимому, от своего собственного дела. Кафедры, с высоты которых так долго провозглашались крестовые походы, хранили теперь унылое молчание. Один поэт того времени, описывая несчастье Святой Земли, восклицал в своей сатире: «Неужели приходится верить тому, что сам Бог покровительствует неверным?» Тот же поэт или трубадур выражал отчаяние христиан в таких словах, которые в настоящее время показались бы безбожными. «Безумен тот, — говорил он, — кто пожелал бы вступать в борьбу с сарацинами, когда сам Иисус Христос оставляет их в покое и допускает их торжествовать одновременно и над франками, и над татарами, и над народами Армении, и над народами Персии. Всякий день христианский народ подвергается новому унижению, потому что он спит, тот Бог, которого свойством было бодрствование, между тем как Магомед является во всей своей силе и ведет все вперед свирепого бибарса.